новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 ноября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Теперь о пробках.
В движении.
Как едет город, давайте посмотрим. Ситуацию Яндекс оценивает в 5 баллов в эти минуты. Пробки в Москве в целом сегодня ожидаются достаточно серьезными. Но никаких 9 баллов, даже 8 баллов нам сегодня не обещают. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера. И потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера сегодня, кстати, обещают тоже 5-бальные пробки. То есть достаточно существенные. Из того, что прямо сейчас видно, это главная проблема. Это движение в районе перекрытой зеленой ветки метро, проспект Андропова. Он такого бордового цвета в сторону области. То же самое в том же районе, в районе станции метро Автозаводское, третье транспортное кольцо. Впрочем, там и встречное движение по третьему транспортному кольцу будет достаточно сложным.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, выделение сразу 10 регионов, более 2 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Учитывая, что это происходит в конце ноября, можно ли потратить такие деньги за оставшийся месяц? И главное, приведет ли это к тому, что в этих 10 регионах дороги станут лучше? Первая тема. Вторая тема – это результаты опроса, который приводит пресс-служба Авито работы. Согласно результатам этого опроса, более половины жителей Москвы считают себя знатоками трудового законодательства. При этом 27% говорят, случись что, ну, с точки зрения трудового законодательства, сам себя защищать буду. Не самоуверенность ли это? Это вторая тема, которую будем обсуждать. Срочное сообщение, заявление Марии Захаровой, по ее словам, посольство ФРГ отказало в выдаче виз участникам недели русского языка из Российской Федерации. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на ленте агентства РИА Новости. И вот здесь официальный курс доллара. Традиционная новость. На четверг установлены новые курсы валют. Курс доллара 60.88, курс евро 63.05.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Сейчас будем говорить о строительстве дорог. 10 регионов: Амурская, Нижегородская, Тульская и Псковская области, Ненецкий автономный округ, Забайкальские и Приморские края, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Удмуртия получают более 2 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На сайте правительства обсуждается, написано, что это вчера обсуждали, 29 числа. Там, кстати, можно найти и документы, которые подписал Мишустин, они датированы тоже 29 ноября. Мишустин отметил, что выделение средств позволит улучшить транспортную связанность страны, ускорить доставку товаров и материалов, даст людям возможность комфортнее и безопаснее передвигаться по автомобильным дорогам. Николай Мельков к нам присоединяется, он главный инженер в общественной организации «Убитые дороги». Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала, вот 10 регионов и 2 миллиарда рублей. Насколько это много?
Это, я скажу, что для регионов немного. Например, даже вот в моей области, где я сам откуда, у нас небольшое строительство маленького моста стоит около 3 миллиардов, которые область не может найти уже почти что 5 лет. То, что эти деньги для 10 субъектов, это, по сути, ни о чем.
Хорошо. И все-таки, даже если разделить 2 миллиарда на 10 регионов, по 200 миллионов, это ведь наверняка надо будет потратить в рамках бюджета 2022 года, то есть за оставшийся месяц. Это возможно?
Да, возможно, но тут есть огромная проблема, потому что есть целое много нормативов, которые прописывают, как нужно делать, укладывать асфальт в неблагоприятные условия. И, как правило, таких технологий в регионах практически их нету. И к нам вот в организацию поступает очень много таких заявок, так называемая, укладка асфальта в снег, потому что именно эти дороги потом приходят в негодность и придется опять выделять средства заново.
Угу. А вообще не существует каких-то ограничений по поводу строительства дорог, к примеру, в зимой?
Раньше были, но сейчас внесли норматив, который является рекомендацией, и где в нем прописываются дополнительные присадки и специальная техника. Вот я, кажется, об этом говорю, что не все субъекты используют присадки, их просто физически, ну, подрядчики не закупают, потому что это деньги, да, а техники тоже ее нужно закупать, и зачем подрядчикам это делать, если таких работ бывает не каждый год это делать, да,
и небольших объемов. И все-таки, значит, это разрешено? Но только с учетом дополнительных только присадок с учетом, да. И дополнительной техники. Да. А они не используют ее.
Ее мало кто использует, потому что это огромные деньги на всю эту технику.
Ну тогда, получается, они не могут этого делать?
Да, по сути, они не могут. И они тем самым нарушают закон и укладывают асфальт в снег. И потом эти дороги как раз подвержены в скором времени разрушению.
Хорошо, теперь еще. Вот тут есть перечисление областей, которые, пусть даже в конце года, но все-таки получили дополнительные деньги на ремонт дорог. Можно ли говорить, что это список тех регионов, в которых с дорогами хуже всего? Ведь вы же наверняка знаете примерно, как это обстоит дело в разных субъектах федерации.
Да, знаем. Нельзя сказать, что это там прям самые плохие как регионы, но далеко не самые хорошие, да, потому что тут важно вообще ставить вопрос даже, чтобы возможности средств можно было принести на следующий год. Потому что мы это больше даже не про рейтинг пытаемся говорить. Важно, чтобы эти средства всегда правильно расходовались и эффективно, да, а не пытаться сейчас вот угнаться тут до конца года и их и расходовать.
Тут отдельный вопрос, насколько это практически реализуемо. Итак, неожиданные деньги в конце года, и можно ли их будет перенести, трату этих денег перенести на год следующий?
Это как раз нужно заниматься финансовому блоку каждого субъекта и договориться уже с федерацией о переносе этих средств. Это уже там конкретный вопрос такой.
Ну, да, практически вот, договориться о таком возможно.
Да, есть прецеденты, когда субъекты некоторые договаривались, но это те, кто очень хотел. А по поводу освоения денег, конечно, их освоить можно. У нас, множество примеров нам приходят на наши ресурсы, это карта убитых дорог, где видео присылают нам, что даже разметку из термопластика укладывают на чистый лед, потому что нужно сдать дорогу до Нового года.
Ну, как пишет один из наших слушателей, засыпят ямку, сфотографируют и отчитаются таким образом.
Да, примерно так.
Хорошо, тогда вернемся к вашим данным уже. А у вас существует какой-то рейтинг самых убитых дорог? Где это?
Да, существует. Ну, самые убитые дороги сейчас. Просто я так не готов сразу так на него ответить. Одну секундочку.
Хорошо, ничего, я просто напомню слушателям, что можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно Telegram, говорит МСК-бот, использовать для того, чтобы писать. Мы просто говорим о том, каково в среднем качество дорог в Российской Федерации. Можно ли говорить о том, что, к примеру, в Москве практически нет убитых дорог, а если есть убитые дороги где-то и много где, то где же это? Итак, мой вопрос, я все-таки повторю, где же самые убитые дороги?
Да, одни из самых плохих дорог, это у нас все-таки, вот по нашим данным, это в Самаре, очень много таких участков дорог, там около 2000 у нас вот отмечено, это в Самарской области. Пермский край отличается, в Рязани, Ярославль, Саратов, вот, где нам прям пользователи очень много вот активно пишут.
И последний вопрос про Москву, если говорить. Насколько лучше в Москве дороги, можно вообще московские дороги хоть где-то называть убитыми?
Да, можно. Мы сами в рамках нашей экспекции находили там дефекты. Ну, просто мы Москву не всегда пытаемся ставить в рейтинг, потому что, как правило, у Москвы дорожный фонд бывает в два раза больше, чем у некоторых субъектов вообще весь их бюджет. Поэтому мы Москву чуть-чуть выносим отдельно. Но проблемы у них все равно имеются. Ну, просто они их имеют возможность решать оперативно.
Спасибо. Николай Мельков, главный инженер общественной организации «Убитые дороги», был с нами на прямой связи. У нас во дворе в Тушине убитые дороги, отвечает Никитец Лосев. Все-таки во дворе не дорога. Это важно. Теперь дальше. Григорий из Санкт-Петербурга. У меня под окном убитая дорога была, так хорошо было. Мою улицу все при этом объезжали. Видите, плюсы тоже бывают. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Я вот часто бываю город Ростов, Ярославская область.
Какой город?
Это город Ростов.
А, Ростов великий который, да-да.
Да-да-да. Он ходит в Золотой кольцо город, туристический город. Но, мне кажется, там с 90-го года ни грамма асфальта не вложили. Там все битое, все абсолютно.
Угу. Ростов великий, вот где убитые дороги. Но, кстати, в списке Ярославской области нет. В данном случае, напомню, 10 регионов, которым выделили более 2 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог, как мы предполагаем, они должны будут израсходовать эти деньги до конца этого года. Но все-таки там нет Ярославской области, там есть Амурская, Нижегородская, Тульская, Псковская области, Ненецкий автономный округ, Забайкальские и Приморские края, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Удмуртия. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, разговор может еще вот быть о чем. О том, что у нас даже если и лежит асфальт, и он ровный, не убитый, то вот сейчас зимой просто грязь на дороге. Вот выходишь вроде в чистой обуви, домой возвращаешься в такой степени, как будто по болотам ходил. Я вот одного не понимаю. Это технология уборки у нас такая или же что? Вот смотришь скандинавские страны, там тоже зима, тоже снега полно, дороги чистые, асфальт чистый. Почему у нас вот такая вот проблема?
Ну, тут еще такая история. В скандинавских странах все выглядит примерно так же, но, может быть, чуть почище. Но говорить о том, что вот у нас это сильно отличается, я бы не стал. Как бы то ни было, проблема есть. Но мы не столько об очистке дорог, сколько о строительстве и ремонте этих дорог в российских субъектах. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. В Финляндии такая же грязища, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Вот я так грубо не стал говорить, но тоже вот видел что-то подобное. Очень похоже на то, как у нас выглядят зимние улицы. Что в Переславль-Залесском дороге, как будто вчера война закончилась, пишет 86-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Да, прошу.
Знаете, мне непонятно, почему... Вам понятно, когда в старых районах Москвы, например, нет парковок, узкие дороги в одну полосу, потому что было. Но сейчас, когда строят новые, абсолютно новые с нуля районы, делают вот эти однополосные движения без парковок, ни у школ, ни у поликлиник. Я вот этого не понимаю лично. Почему, когда проект закладывается, нельзя все это заложить? Там определенное количество жителей... Столько-то парковок.
Но обратите внимание, даже вы тоже говорите не столько о том, что вот дорога с ямами, а сколько о том, что уже построено. Это просто говорит о том, что в Москве чуть иначе проблемы с дорогами. Везде хорошо, где нас нет, пишет 562-й. И в данном случае тут, кстати, нам можно поспорить. Потому что мы обсуждаем не столько Москву, сколько другие регионы Российской Федерации, где вряд ли в этот момент говорят о том, что нам бы дополнительные парковочные места, нам бы одностороннего движения не делать, нам бы движение сделать, хоть какую-нибудь асфальтированную дорогу. Еще раз напомню, 10 регионам повезло, если это можно так сказать, им выделили на строительство и ремонт дорог более 2 миллиардов рублей.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь следующая тема. Более половины москвичей, у которых есть парковки или их недостаточно, мы только что поговорили об этом. Так вот, теперь другая тема. Москвичи говорят, что они знают трудовое законодательство. Авито Работа обсуждала эту тему в пресс-службе Авито Работы. Результаты этого обсуждения нам представили. Почти 60% жителей столицы регулярно, как выясняется, следят за изменениями в трудовом кодексе, ну, как они говорят, во всяком случае, и готовы при необходимости применять знания на практике. платформа пришла к выводу, что отличниками по трудовому праву чаще всего считают себя специалисты по управлению персоналом. Тут вообще 81% говорят, я все знаю про трудовое законодательство. Сотрудники банковской и финансовых сфер по 70% говорящих, что знают трудовой кодекс. Лидеры в познаниях трудового кодекса юристы, ну здесь 88%, это понятно, им по профессии положено. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения в Высшей школе экономики, он юрист, кандидат юридических наук, мы предполагаем, что знает трудовой кодекс. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 60% говорят, что они знают трудовой кодекс и готовы, если что, себя защитить. Это не, как это, не самоуверенность?
Самоуверенность.
Чем это объяснить?
Вы знаете, я думаю, что объяснить это можно тем, что на сегодняшний день достаточно много информации появилось в сети интернет и образцов различного рода документов, жалоб в трудовую инспекцию и так далее. Поэтому люди считают, что если они ознакомились с каким-либо, с какой-либо статьей, прочли комментарии, как это сделать, как у других это проходило, то они уже могут защитить свои права. Ну, на мой взгляд, это заблуждение абсолютное, как практика показывает, потому что ситуации у каждого человека, они различные. У одного это прошло, у другого не проходит, потому что немножко другая ситуация была. А заполнить жалобу и подать, тут дело не хитрое. Я очень доволен тем, что это стало доступно для человека. Но все же вот первоначальные шаги он может сделать сам, как я считаю, подать заявление в трудовую инспекцию, жалобу какую-либо в прокуратуру, например. Но если дело касается уже защиты прав в суде, то здесь я убежден, что необходимо привлекать квалифицированного судебного юриста.
Смотрите, только 14%, это тоже результаты этого опроса, когда уже в среднем, не среди конкретных профессий, а в среднем подводили итоги, и только 14% для того, чтобы решить проблему с по трудовому законодательству, личную проблему, собираются сразу обращаться за помощью профессионалов. 56% сначала будут собираются положиться на свои знания и на рекомендации экспертов, 27% говорят, что даже и в суд, видимо, пойдут собственными силами, готовы решить вопрос самостоятельно полностью. Но вот эти 14%, это что, люди жалеют денег или это действительно очень дорого?
Ну, наверное, да. Отчасти придется платить, конечно же, юристу. Видимо, это основная причина, как я понимаю. Но в любом случае, как показывает практика, в любом случае они, в конечном итоге они все равно к юристу обращаются. Как правило, когда проигрывают дело по первой инстанции. В суде, в районном суде. А проиграть дело по первой инстанции достаточно просто, не будучи юристом. Мы понимаем, что если ответчиком является предприятие, то там штатный юрист есть. И не нужно, наверное, нам с вами лишний раз кого-то убеждать в том, что юрист и не юрист, если они сталкиваются в суде, то, конечно, одержит победу юрист, ну, процентов на 90. Почему? Исключительно с точки зрения норм процессуального характера, по которым ведется судопроизводство. Там ведь не только трудовой кодекс уже включается, а гражданско-процессуальный. И вот здесь вот на этих нюансах могут подлавливать человека, который не сведущ, не знает стандартов доказывания там, и так далее. Поэтому, когда они проигрывают по первой инстанции, тогда они хватаются за голову, бегут уже к профессионалам, но там зачастую очень сложно что-то в апелляции уже исправить. Поэтому я бы не стал вот говорить о том, что, что люди, которые намерены сами пойти в суд, они 100% защитят свои права в свою пользу. Еще что хочу сказать. Многие ведь отзывы, когда пишут работники, у нас они пишут, что, что вот я подал жалобу и вопрос решился. Да, нормальный работодатель, видя серьезность намерений работника, он, наверное, где-то прекратит нарушать права и выплатит там недостающую заработную плату и так далее. Почему? У нас начал работать достаточно серьезный репрессивный механизм в отношении нарушителей трудовых прав. И работодатели просто опасаются штрафов. Вот там у нас, допустим, 5.27 статья Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность для юрлиц за нарушение трудовых прав от 30 до 50 тысяч рублей. Это достаточно серьезная сумма. Поэтому я думаю, что на этой стадии они и идут на уступки работникам. Но в дальнейшем, если вопрос касается перспектив судебных, то я вот свою точку зрения не готов.
И все-таки из того, что вы только что сказали, получается, что сначала все-таки жалобу можно самому составить, но надо понимать, что за жалобой, скорее всего, придется искать юриста.
Скорее всего, да.
Спасибо. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Он кандидат юридических наук. Мы по поводу того, что большинство, более половины москвичей считают, что они знают, хорошо знают трудовой кодекс. Больше того, 27% говорят, что если что, полностью никого не привлекая, собираются отстаивать свои трудовые права и уверены в себе. Это самоуверенность, говорит Александр Чеботарев, как кандидат юридических наук и как профессор кафедры трудового права. Королева Марго пишет нам, как аудитор, скажу, трудовой кодекс никто не знает, его знает только пленум Верховного суда, который регулярно выпускает для судов разъяснения, как понимать те или иные статьи трудового кодекса. 7373948, телефон прямого эфира. Светланыч напоминает о первом правиле казино. Панк 13 пишет, вопрос в том, кто лучше знает кодекс, работник или работодатель, но, как мне кажется, господин Чеботарев только что достаточно подробно осветил эту, вот этот вопрос, ответ на него, по-моему, правда, очевидно, в организации обязательно будет юрист, и, следовательно, получается, что работник не юрист противостоит против профессионального юриста. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, по поводу отстаивания своих собственных трудовых прав. Может быть, это действительно очень дорого? Вы узнавали, сколько стоят юристы, которые помогают отстаивать собственные трудовые права? Ну, что-то подобное. Может быть, это как-то объяснит то, что более половины москвичей говорят, нет, я сам. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что осведомленность по трудовому законодательству довольно сильно выросла у работодателей. По крайней мере, мне как работнику так кажется в последнее время. Ну, последнее время, понятно, последние полгода. И в частности, я это вижу, что все больше и больше, ну, то есть все легче и легче найти себе работу с неофициальным трудоустройством, то, что называется, в черную. Раньше было сложнее, чем сейчас. Сейчас, слава богу, гораздо легче.
А зачем искать? Ведь там-то ваших прав вообще никто не будет отстаивать. Даже юриста не
наймешь. Государству налоги не платить.
Нет, ну такая проблема, это нет, это надо работодателю.
В смысле, и вам это тоже нужно.
Вы же не хотите... Еще раз, еще раз. А вы не хотите платить налоги?
Конечно. Я что, больной, что ли? Естественно,
нет. Действительно. А как больной, вы ходите к врачу?
Да, я хожу к врачу.
Ну, тогда вот тогда и надо будет подумать о том, зачем вас там принимают. 7373948. И уж никто не соблюдает, пишет дядя Смит. Ну, вот как примерно предыдущий слушатель, который говорит, никто же не хочет платить налоги. А большинство, напомню, налоги платит. Дальше Маруся. Самое обидное, что трудовой кодекс не знают судьи. Но это ваше предположение. Они не хотят знать отсюда и беспредел, как со стороны недобросовестных работодателей, так и со стороны недобросовестных работников. А вы бы все-таки, кроме вот этого вот мнения еще объяснили, откуда вы взяли это. Судьи не хотят знать. Но у вас есть приговор, в котором что-то незаконное написано. Или как? Королева Марго продолжает. Юристы у нас липовые, у нас аудиторов Минфин экзаменуют и контролируют, например. А юристов, утверждает королева Марго, никто не аттестует. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, мелкие тоже, я, говорит, не плачу налоги, а зачем? Еще раз напомню, человек признается, что не платит налоги. Ну, рано или поздно вас найдут, заплатите. Налоги платить — обязанность работодателя, уверен Павел, 814-й. Даже если это налоги на ваше имущество. Интересно. Юрист дороже выигрыша выйдет по рублям. Это пишет Панк 13. Может быть, так это можно объяснить. 876-й. Работодатель кинул меня на 25 тысяч рублей. Это как раз вот по поводу соотношения. Работодатель кинул меня на 25 тысяч рублей. Я обратился к юристу. Обещали скоро решить вопрос. Но за это надо будет заплатить 45 тысяч рублей. Легко посчитать, что оно того не стоит. Действительно, вот это логичное объяснение, которое возможно и заставляет граждан говорить о вопросах, как это было в данном случае с платформой «Авито Работа», где спросили людей, насколько хорошо вы знаете трудовое право, и более половины москвичей говорят, да я прекрасно знаю трудовое законодательство, регулярно слежу за изменениями в трудовом кодексе и готов при необходимости применить знания на практике. Тут бы вот как мелкие, я тоже не плачу налоги, а зачем? Я тоже не знаю законов, а зачем? Да нет, мы знаем законы, но вот еще раз напомню, Павел, например, уверен, зная законы, что налоги платить – это обязанность работодателя. Напоминаю, разве судебные издержки не лежат на ответчике? Мне кажется, неправильно говорить, что 25 тысяч, это 562-й пишет, тоже, кстати, справедливо совершенно. Если надо взыскать 25, и вы выиграете, то взыщут-то 25 плюс 45, которые вы отдадите юристу, и это потом оплатит тот, кто проиграет. Ну вот, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, работать в черную, это вообще к ЗОТу не имеет отношения. Не
это вообще налоги... про другое, да.
Да, да, и не платить налоги тоже не имеет отношения. Если работаешь по договору, там прописана твоя зарплата, то, в принципе, защитить себя достаточно просто. Кроме там каких-то совсем сложных дел, когда там в связи там переводом там с должности на должность или там с понижением.
Как вот правило, это... трудовые вопросы можно решить. Знание законов не освобождает от налогообложения, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. Алексей Морозов напоминает тот анекдот. Я технику безопасности знаю как свои три пальца. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 30 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. В прямом эфире следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну и колокольчик тоже важен для того, чтобы не пропустить следующий выпуск программы.
В движении.
Как едет город? В 6 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Еще полчаса назад нам обещали 5-бальные пробки. Более же того, на 5 вечера обещают 5-бальные пробки, но уже пробки в 6 баллов. Дальше, по прогнозам, 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 часов вечера и даже 8 вечера. Сегодня нам обещают пробки в 5 баллов. Наиболее сложные варианты того, что происходит на московских дорогах. Прямо сейчас это Садовое кольцо между Курским вокзалом и даже не Павелец вокзалом, а скорее даже поворотом, ну, в район станции метро Октябрьская, скажем так. Очень тяжелая Кремлевская набережная, очень тяжело к Кремлевской набережной подъезжает Серебряническая или Устинская набережная, кому как удобно. В общем, по Яузе не подъедешь к центру города, очень тяжелая история с пробками. И что касается движения по третьему транспортному кольцу, то здесь тоже многочисленные пробки. Прежде всего, это внешняя трешка, начиная от Сокольников в сторону Савеловского вокзала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это риск закрытия каждого второго торгового центра в Российской Федерации. Сегодня об этом есть новости со ссылкой на участников рынка недвижимости. Более того, в газете сегодня пишут о том, что, возможно, многие торговые центры будут сносить и на их месте строить жилье. Действительно ли дело может дойти до массового сноса торговых центров? Это первая тема. Вторая тема. Власти Москвы расширили каталог вывоза ненужных вещей. В этом списке теперь телевизоры, шкафы, диваны, кровати и другие предметы. Как говорят, стоимость услуги не будет превышать среднюю розничную цену, но среднюю рыночную цену. Но вот вопрос, зачем платный государственный сервис, если этим могут заниматься частники? Это тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Еврокомиссия не собирается передвигать сроки вступления в силу потолка цен на нефть из России. Назначено срок вступления 5 декабря. Теперь вот говорят, двигать эту дату не будут. Источник в Брюсселе. Об этом пишет агентство РИА Новости. Еще одно. В Германии заговорили о том, что текущие затраты на замену российского газа на другой оцениваются в 11,6 миллиарда евро. При этом германская газовая компания собирается подать в суд на «Газпром», чтобы возместить убытки от недопоставки газа из России.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Напомню, вы можете писать нам в прямой эфир сюда в студию через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Итак, участники рынка недвижимости предупреждают о риске закрытия каждого торгового центра. В банкротном или предбанкротном состоянии сейчас, как пишет газета «Известия», находится около 200, не менее 200 моллов. В обозримом будущем к ним еще до 100 объектов могут прибавиться. По данным Авито недвижимости, с января по октябрь этого года объем предложения ТЦ с площадью от 10 тысяч квадратных метров по всей России вырос примерно на 14%. Больше всего торговых центров предлагают к продаже в Санкт-Петербурге. Кроме того, активно продают торговые площади в Москве, Красноярске, Череповце, Уфе. Но там, как вы понимаете, разные цены. Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров, именно на него ссылаются «Известия», когда говорят, что в предбанкротном или банкротном состоянии уже 200 моллов, а 100 еще могут добавиться. Он с нами на прямой связи. Олег Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, если верите сегодняшнему вашему интервью, в том числе в «Известиях», дело может дойти до массового сноса торговых центров, правда?
Я бы сказал, что мы этой публикацией вообще-то не ставили цели донести вот такой подход к рынку. Дело в том, что, во-первых, существуют торговые центры, которые уже износились, грубо говоря, да, они, может быть, построены в конце 90-х, в начале 2000-х годов, там уже концепция устарела, само здание уже изношено и так далее и тому подобное, то есть выработано полностью, принесло собственнику все, что можно в таком виде. Естественно, что на смену подобным зданиям уже приходят новые, они перенимают и потоки покупателей, и в них, соответственно, находятся более современные арендаторы, и концепция у них уже совершенно другая. Поэтому достаточно большая часть торговых центров – это все-таки вот те, которые, естественно, выходят из оборота по возрасту. Ну и есть, естественно, еще случаи, когда в любом городе есть зоны, где торговых пространств вообще в целом стрит-ритейл, торговые центры, там, я не знаю, крытые рынки, их достаточно много, и они начинают просто друг друга поедать. Естественно, что, опять же, те торговые центры, которые меньше всего следят за концепцией, те, которые расположены не совсем на потоках, они в таком случае выпадают тоже. Вот, поэтому все-таки, я бы не стал говорить о том, что у нас произошли какие-то существенные изменения, да, и теперь на рынок начали выпадать сотни торговых центров. Да, это естественный процесс, который, естественно, со сложностями сегодняшнего времени несколько увеличился. Вот, но я бы не стал говорить так, что отрасль торговых центров в целом сейчас испытывает критические какие-то моменты. Я бы даже сказал, что...
Погодите, да. Олег Викторович, но тут же ведь говорят о том, что вы говорите о риске закрытия каждого второго торгового центра.
Я не говорю.
А, вот так.
Это спикер «Известий», который был приглашен корреспондентом. И если нам с вами интересно, почему каждый второй, то надо и спрашивать соответственного спикера. Я говорил не об этом. Я говорил о том, что сейчас у нас до 200 торговых центров находятся либо в предбанкротном состоянии, либо в банкротном, в том числе еще и в собственности у банков. И, в принципе, за следующий год к ним может присоединиться еще там порядка, ну, так, 70 или 100. Так, согласитесь, что это не массовая цифра.
Нет, это не массовая цифра, но это довольно много, и возникает вопрос, если они закроются, эти здания можно как-то иначе использовать? Или они будут банкротиться, и у них просто будут другие хозяева, а это останутся торговые центры?
Я бы могу так сказать, что в России вообще нет системного девелопмента, когда каждый собственник поддерживает свой торговый центр в таком состоянии, что его в любой момент можно продать по максимальной для ситуации цене. Поэтому все может быть самое разное, да. Как я уже сказал, полностью износился, и, возможно, вкладываться туда дороже, чем просто взять, снести и, допустим, построить жилой дом. Вот такая вот схема. Я бы не сказал, что вот на сегодняшний день прямо есть такая потребность именно в торговых площадях. У нас вполне их достаточно.
И еще одно. Вот Виталий пишет, факт остается фактом. Иностранные бренды ушли, вот H&M, например, IKEA. Люди в эти магазины ездили, магазины платили за аренду. Таких магазинов теперь нет, и ТЦ не зарабатывает деньги. Или зарабатывает на чем-то другом?
Во-первых, ТЦ очень сильно реконцептируется. То есть, чем дальше в регионы, например, тем больше сейчас уделяется доля развлекательным комплексам, которые там сейчас создаются самые разные, очень большого размера, там на несколько тысяч квадратных метров и так далее. И регионам это позволяет тот факт, что там традиционно цена аренды все-таки ниже, чем в Москве. И когда ты ставишь, допустим, большой развлекательный комплекс, у тебя все-таки не проваливается общая сумма сбора аренды. Вот. Что касается таких столичных мест, да, у нас вот одни налоги на недвижимое имущество каждый год ого-го растут как. Вот здесь понятно, что все не переведешь в развлечения, все-таки это должны стоять магазины, причем которые хорошо торгуют и так далее. Здесь вопрос в том, что на сегодняшний день те арендаторы, которые стояли с зарубежными брендами, далеко не все еще ушли, то есть формально эти территории заняты и действует арендный договор. В чистом виде площади простаивают, ну, в крупном торговом центре на уровне 5-7%. Вот, то есть я бы не сказал, что ситуация прям такая ужасная. Вот, тем более, что вообще вопрос связан... Сейчас у нас, по сути, ситуация примерно такая же, как в 2021 году. Что-то где-то закрыто, где-то пускают по QR-кодам, от чего падение посещаемости и так далее и тому
подобное. То есть больших проблем, чем в 2021 году, сейчас фактически это нет?
Я бы так сказал, что эти проблемы у нас сейчас примерно на уровне 2021 года. Понятно, что в другой инкарнации, но их тяжесть примерно такая же. И при этом отрасль все-таки повышает доходность, то есть встают новые арендаторы, начинают более стабильно работать те, которые были, проведя собственную реконцепцию. Сами торговые центры очень активно меняют концепции на новые. Поэтому, конечно, здесь вот отрасль на месте не стоит, она отталкивается от той ситуации, какая есть, но, тем не менее, извлекает на сегодня из нее больше, чем в 2021 году. Хотя сложность ситуации такая же.
Спасибо. Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров, был с нами на прямой связи. Итак, есть проблемы, но не настолько серьезные. Возможно, даже лучше, чем в прошлом году. А то вот Алексей пишет, гребли бы хозяева этих центров за аренду раз в 10 меньше, глядишь, и не банкротились бы, да и цены для людей меньше бы стали. Так туда им и дорога. Ну вот, понимаете, так туда им и дорога, можно сколько угодно говорить, но чем больше центр, тем ниже цены. Если они все обанкротятся, вам просто придется в маленьких магазинах за все платить намного больше. Ну и говорить, туда им и дорога, говорил в свое время я. Когда здание изношено, его надо ломать и строить новое, пишет 558-й. Панк 13 пишет, у меня в области стоит ТЦ на трассе, кстати, новый. Крупных арендаторов за последние 3 года сменилось 4, на данный момент вообще пустует, пишет он. Блеев пишет, в торговых центрах есть развлекательные центры для детей и взрослых, куда ходить с детьми. Они любят прыгать на батутах, играться, развлекаться, а в парках холодно. Ну вот Олег Войцеховский говорил, что в этом направлении торговые центры сейчас, похоже, и реконцептируются. Слышали такое слово? 7373948. Да, прошу.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Я, конечно, не занимаюсь сейчас торговыми центрами, но в своей жизни много лет, около 15, посвятил коммерческой недвижимости. И я бы, конечно, хотел сказать, что ситуация гораздо хуже, чем в прошлом году, на мой взгляд, скромный. И вот почему. Потому что, во-первых, падение и схлопывание экономики в целом, это понятно, да, то есть падает потребительский спрос, соответственно, меньше покупателей, меньше доходность квадратного метра для арендатора. Арендатор идет, просит понижение аренды, ну и по цепочке.
Ну, понятно.
Кроме того, вот эта история о том, что зарубежные компании пока еще формально платят, да, это действительно так, они платят, тут нет вопросов, но это конечная история, то есть понятно, когда это прекратится. А вот кто их заменит, тоже понятно, что никто. Заменить их, ну, невозможно, это факт, это, ну, просто неоспоримо. Их заменить невозможно в том объеме и в том количестве, в котором они представлены, в ближайшие 3-5 лет их заменить нечем. Соответственно...
Прям даже в 3-5?
Я думаю, в 3-5, да, это еще хорошо, если в 3-5, а то и подольше. Вот, поэтому, конечно, понятно, почему вот то, что вы сказали, что такое предложение огромное на торговый центр, потому что предприниматели избавляются от того, что раньше было активом, а сейчас становится пассивом энергично.
Ну, на ваш взгляд, дело дойдет до сноса торговых центров?
Обязательно дойдет. Они сейчас начали, если вы посмотрите новости, они начали сейчас интенсивно гореть. Очевидно, что это страховые махинации. Вот, сейчас они немножко погорят, потом их начнут сносить. Ну, там, ту же горбушку, например, вот уже же начали.
Не-не-не, ну это вообще другая история, давайте не будем. Ну,
почему? Там рядом филион, который тоже пойдет под снос в ближайшее время, я в этом убедился.
Но при этом, вот горбушка, да. Это про другое. Я понял, спасибо. Как бы то ни было, вот Леонид полагает, что дело может дойти до сноса торговых центров и стройки на их месте жилья. Это более эффективное вложение денег по нынешним временам. Дальше, так... Хапнуть новости из Яндекса, кричать, что все торговые центры снесут, смешно. Владу смешно. Ну вот, а мы-то пытались узнать, дойдет ли дело до подобного рода развития ситуации.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как это, Влад, хапнуть новость? Давайте, хапнули еще одну новость. Власти Москвы расширили каталог вывоза ненужных вещей. В список добавили телевизоры, шкафы, диваны, кровати, другие предметы. Как говорят, стоимость услуги не будет превышать среднюю рыночную цену. В нее входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Так сказано на портале мэра. Вывоз техники больших размеров, металлических предметов и автомобилей по-прежнему будут осуществлять на бесплатной основе. Как говорят в мэрии, соответственно, список предметов расширили по просьбе граждан. Причем опрошены 75%, если верить сообщениям из мэрии, сами поддержали платную основу этого сервиса. При этом 600 тонн ненужных вещей уже вывезли за год, за прошлый год. Чаще всего это были стиральные машины. Замдиректора компании по утилизации бытовой техники Олег Демин к нам присоединяется. Олег Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, насколько вот этот вывоз ненужных вещей, читай, утилизация, распространен на рынке сегодня?
Ну, по большому счету, у нас это только, ну, скажем так, определенным образом зарождается, и, соответственно, сейчас это потихонечку раскручивается. А услуга эта пока еще, скажем так, не популярна, то есть в массовом, скажем так, сегменте. Но она потихонечку будет внедряться для того, чтобы, скажем так, правильно можно было избавляться от тех вещей, которые должны быть определенным образом утилизированы.
Что такое для такого только нарождающегося рынка появление на нем такого игрока, как мэрия города?
Ну, мэрия города – это, опять-таки, административный ресурс, который позволяет сделать, во-первых, это... определенным образом упорядочено, да, и, соответственно, это уже будет не коммерческая компания, которая ходит и продвигает свою идею в массы, а это будет некий либо добровольно-приказной порядок, который позволяет это систематизировать и сделать это, скажем так, более правильно и удобно для потребителя, потому что потребитель уже будет знать, что он обращается не в коммерческую компанию, которая конкурирует между другими компаниями и так далее, а в административную, ну, грубо говоря, в ДЭС, который присылает уже людей, которые были именно правительством города выбраны для того, чтобы осуществлять данную деятельность.
Когда говорят сейчас, что вывоз вот вводится новая услуга на платной основе, при этом это будет стоить, как не будет превышать среднюю рыночную цену. Что такое средняя рыночная цена вывоза там дивана?
Ну, средняя рыночная цена, она, ну, скажем так, может определяться только на основе анализа там средней цены каких-то коммерческих компаний, да, Но, опять-таки, цена за вывоз, она должна быть по одной простой причине, что это надо, чтобы приехали грузчики, приехала машина, это топливо, пробег и так далее. И, соответственно, из этого высчитывается средняя цена, которая позволяет эту деятельность осуществить, потому что вывозить единичный вид товара – это накладно, вывозить объем – это уже бизнес выгодно.
Угу. Олег Демин, спасибо. Замдиректора компании по утилизации бытовой химии, бытовой техники, извините, смотрю в этот момент на экран, поэтому железная дверь бесплатно, посудомоечная машина бесплатно, стиральная машина бесплатно, кухонная плита бесплатно, ванна бесплатно, диван, о котором я спрашивал Олега Демина, от 3100 рублей. Это я зашел на сайт mos.ru, соответственно. Транспортное средство бесплатно, холодильник бесплатно, электроника до 150 килограммов. Вот так там на вес электронику меряют. 800 рублей. 7373948. Телефон прямого эфира. Эта история работает уже как минимум год. Теперь, вот видите, добавляются туда новые позиции. Кто-нибудь пользовался из наших слушателей? 7373948. Код города 495. Заходите. Тут достаточно спокойно все описано. Можно подать заявку прямо с официального сайта мэра Москвы, чтобы избавиться от ненужной бытовой техники, мебели и других крупногабаритных предметов. Давайте вот я еще посмотрю, например, диван 3100, кресло 1800, кровать 3200, кухонный гарнитур 1200, матрас 1500, один проем окно 1700 рублей, сервант 3000, сервант дороже идут. Шкаф 3900. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, это прейскурант для тех, кому девать деньги некуда. У меня 4 года назад я подготовил ребятам в одной из моих квартир все, что нужно вынести. Свистнул дворника за 1000 рублей. 3 человека у меня вынесли. Бытовую технику, и телевизор, и музыкальный центр. И многие позиции были в рабочем состоянии. 2 паласа. Ну, одна комната была заставлена точно. За полчаса все вынесли за 1000 рублей. Поэтому, если кто-то хочет, чтобы у него диван за 5000 рублей эвакуировали, тем более там поэтажность будет учитываться.
А куда вы несли?
А они подогнали, у них, у нас здесь ныряет их специализированная техника, большой экскаватор с ковшом подъехал, они загрузили грузовичок. А куда они дальше увезли, меня уже не интересует. А
вас не интересует, понятно, но это другое дело. И вот это, конечно, в одной из моих квартир, я обратил внимание, 7373948, телефон прямого эфира. Можно квартиру не закрывать вообще, вынесут бесплатно, пишет Панк 13. Мелкий говорит, что дом, когда освобождал, разместил объявление, все, что заберете даром, освободил дом за пару часов. Диван дорого, пишет Марина. Лет 5 назад вывозили за 1000. Ну да, за 5 лет это вряд ли настолько дороже стало. 7 лет назад, пишет Смит, вызывал шабашников. Приехали и увезли даром старый холодильник. Но им это для чего-то нужно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Да.
Ну, есть опыт такой. Местные дворники вынесут, правильно сказал Вась, за 1000 рублей все. А если у вас есть металл, типа плита, ванна и все остальное, вам еще могут и доплатить, потому что они тут же за угол сдадут и заработают на этом.
Так вот, а вам доплатили когда-нибудь?
Ну, я не крохобор, я ребятам просто отдал металл бесплатно, и мне все бесплатно утащили, все. Как они увидели металл, они загорелись просто, глаза.
И еще раз напомню, что и вот эта официальная история на уровне металла, судя по всему, тоже все бесплатно. Приедут, вы только сделаете заявку. Вот ванна, железная дверь, транспорт, все бесплатно. Вывоз можно организовать хоть в выходные, хоть в будни, хоть в день в день. 7373948. Но, кстати, в данном случае-то мы наверняка понимаем, что это, скорее всего, хотя бы увезут в то место, где это действительно складировать будут. А вот говорить как Вайс, и мне уже не важно, где это потом будет валяться. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да.
Не пользовался, потому что вот как один из предыдущих звонивших, давние долгие связи с нашим дворником Азизом. Курант примерно в 2 раза дешевле, вот вы и сказали. Я у него поинтересовался, а вот куда, говорю, деваешь все? Он говорит, половина уходит по знакомым родственникам, потому что надо как-то, мебель особенно.
То есть все-таки не захламляют город они при этом?
Нет, он говорит, если мы выкинем, во-первых, у них машины, если, говорит, что, голову оторвут. А второе, они сдают, они тоже сдают официально.
На металл.
Свой приработок.
Ну, понятно.
все, что бумага, металл.
В общем, не надо никакого официального сервиса, мы и так знаем, куда выбрасывать. Спасибо. Мне заплатили за металл, металлическая кровать, уголки и так далее. Это Ирина, 825-я. Доблестные господа из Средней Азии достали, жалуются Виталий из Филей, постоянно хотели вынести с моего дачного участка какой-нибудь металл, хотели даже сдать туда в металл мой мангал. Виталий продолжает бороться за судьбу мангала. 711-й, окна 3 штуки взобрали на выброс за 1500, но сказали зря, их продать не проблема. Еще раз напомню, в официальных расценках 1700, по-моему, за одно окно. Евгений говорит, потом все это будем обнаруживать на Авито. 745-й, кстати, тоже говорит, но все же это можно продать на Авито. Ну вот я, например, тоже сам продавал на Авито все это, и ко мне люди приезжали и сами забирали, и денег мне оставляли. Было такое. А Павел говорит, ну есть же дворники, они давно создали альтернативную систему, у них газели, все это развозится, все это вывозится. И Катя тоже, консьержи вынесут все за доплату. Далее новости.